9.35, Максим Курников, Ирина Бублайн, Дмитрий Потапенко, экономист и предприниматель. Здравствуйте, наш живой гость сегодня.
Да, здрасте вам. Да, вам повезло, что сегодня гость живой.
Живой, да, в какой-то веке. Второй раз и вы у нас живой, да, за эту пандемию.
Да, я понимаю, что единственный, кто может приходить, это те же люди,
те которые... сотрудники.
Свои же.
И те, кто сделали прививки, но не будем раскрывать всех секретов.
Позавчера мы с Максимом принимали звонки в студии от людей, которые спрашивали, пострадал ли их бизнес, пострадала ли их работа в связи с пандемией, и вы не поверите.
Нам позвонило очень много людей, у которых, наоборот, стало все лучше. Они быстро адаптировались, они перешли на удаленки, у них появилось больше свободного времени и так далее.
У них выросла зарплата.
Можно ли сказать, ну, по крайней мере, да. Спрос на некоторые услуги увеличился по удаленке, и они стали, соответственно, больше получать. А можно ли сказать, что действительно малый и средний бизнес довольно быстро адаптировался к измененным условиям?
Ну, мы же понимаем, что такое звонок в студию. Это не выборка. Можно ли говорить о том, что малый и средний бизнес адаптировался? Нет, надо достаточно просто посмотреть цифры, которые дает Федеральная налоговая служба. Есть такая фундаментальная цифра, а это именно собираемость НДС. И так вот, собираемость НДС, по-разному у них там сейчас это шкалит, она достигает до 24%. НДС, почему на НДС имеет смысл обращать внимание? Потому что НДС – это налог, собираемый априори. То есть, если все остальные налоги, они как-то там, в общем, администрируются сложно.
То есть, бизнес может так адаптироваться, что может их и не заметить, да, государство?
Да, просто государство может об этом узнать, но поскольку у нас статистика – вещь лукавая, то мы об этом узнаем чуть позже. Но когда идет речь об НДС и всем остальным, да что далеко ходить, рост Росстат посчитал, что мы этот год закончим с вами с дефицитом 1,8 триллиона рублей. Чтобы для себя была та цифра, с чем сравнивать, обычно каждый год, ну вот последние три года мы заканчивали с профицитом около 1 триллиона. То есть, по сути дела, еще это только были подсчитаны цифры по 9 месяц. То есть, можно совершенно четко сказать, что за этот год мы прожрем два предыдущих года. Это нормально. Ну, то есть, это нормально для тех мер, которые предприняты во всем мире, и ну, за все надо платить. То есть, не надо тешить себя иллюзий, потому что ведь когда делается локдаун экономики, то просто те политиканы, потому что политиками их называть нельзя, когда они предпринимают какие-то меры, они должны понимать, кто за это заплатит. В основном, конечно, платит обычный гражданин, потому что политиканы не снижают себе ни зарплаты, ни перелеты, ни все остальное. Вот. А простой человек должен как-то с помощью той штуки, которая у нас в России не существует под названием выборы, как-то корректировать экономическую политику. И тогда будет нам счастье.
Но вы относитесь к тем экспертам, которые говорят, что как раньше уже не будет?
Я отношусь, еще хуже, я даже не из первой, не из второй когорты, я отношусь к тем экспертам, которые 3 года назад, даже 4 года назад говорил, что уже не будет так. Я, извините, не хочу заниматься самоцитированием, но придется. В 2017 году некто Потапенко, вернее АСТ, выпустил книгу, которая называется «Бизнес – это глаголы и существительные, заканчивающиеся цифрами». Страница 214, 4 абзац сверху, в котором четко указано, что самыми сложными будет 2019, особенно 2020 год. Не потому, что Потапенко провидец, а потому, что фундаментальные изменения, тектонические изменения в экономике начали происходить как минимум 3-4 года назад. И просто их не замечать, их осознанно игнорировать, ну, то есть, можно игнорировать там появление крипты и считать ее исключительно, там, например, там, спекулятивным инструментом, развлечением какой-то группки богатых. Это не так. Дело в том, что появление потому что частные деньги, теория частных денег, ей уже 200 лет, возрождение частных денег и выход ее на платформы на широкий круг означает, что вопрос государства «а ты вообще кто?» начинает смещать вообще и политиков, и границы государства, то есть оно перемещает тектонически, потому что государство, всегда те, кто особенно учились в советской экономической школе, всегда знали, что основная функция государства – это выпуск денег. Вот как только вот это «во», Потом появляется, оказывается, есть третий энергетический переход. А вся, извините, история СССР и России построена на том, что мы добываем что-то, что-то куда-то продаем. А оказывается, мы сейчас будем добывать непонятно кому нужное требуху. Ну, то есть, это не сейчас, оно медленно, конечно, уходит с рынка. И это тоже не вчера возникло, третий энергетический переход. Второй, извините, демографический переход, о котором говорят тут Зубаревич, Шульман и все остальные. Он кто его там, не знаю, Потапенко сделал? И поэтому, ну, тоже, я еще раз говорю, просто отрицать, действовать. Ну, знаете, вот накапливаются такие факторы, и когда появилось заболевание, которого мы сейчас очень сильно бегаем, оказалось, что многие годы до этого наши правители резко сокращали инфекционные больницы, резко резали медицину. И что сейчас происходит? А сейчас происходит разжатие, когда медицинские чиновники, что называется, ставят финансовые чиновников на колено-локтевую позицию и расширяют свое влияние. Это не про наше с вами здоровье, это про влияние. Опять-таки, это борьба вот этих группировок. Это вот вещь другая. Поэтому я из тех экспертов, которые говорил: ребята, а чего вы ждете? Ну, потому что это произошло раньше.
То есть, это просто катализатор уже, да, ситуация,
да,
с коронавирусом?
Да, не было бы коронавируса, произошло что-то другое. Ну, то есть, вопрос вот этот такой с пренебрежением государства, а ты вообще кто? Потому что, что произошло сейчас, когда я говорю о срезании медицины? Ведь мы этого просто не артикулируем. Ведь когда мы выбираем некоторых чиновников, мы от них ждем некую прогностическую модель. Это во всех странах мира. Прогностическую модель, какая будет там Германия, какие будут Соединенные Штаты, какая будет Россия. И оказалось, что это всего лишь обоссавшиеся коты, которые ничуть не лучше, чем мы с вами. Они в состоянии только прижаться вот на эту точку и смотреть, и ехать вперед, глядя в заднее зеркало автомобиля.
Ну, норвежцы с финнами вроде бы показывают что-то.
Ну, а они не могут быть автономны. Вся основная проблема, что даже там никакой бы опыт не был бы в Беларуси, в Норвегии, Швеции, Финляндии и всем остальном, когда все устроили жесткий локдаун и показали, что до этого они не смогли рассчитать систему медицины. Ведь, собственно говоря, в чем тут баланс? Тут достаточно просто понимать. Количество заболевших должно соответствовать количеству врачей и всей инфраструктуры. Вот только в этом случае у вас все хорошо, а это для этого и нужна прогностическая модель. И все. И когда сейчас мы видим, что в Китае практически нету заболевших, что это означает? Что они выровняли заболеваемость с количеством койко-мест.
Или они выровняли работу со статистикой.
Статистику они тоже могут выровнять, соответственно, там нужно, конечно, это все перепроверить. Ну, вот у меня там офис 14 лет в Китае. Они просто все повально, конечно, ходят в масках. Они убрали инфодемию из внешнего контура. То есть, нету истерики на это. Ну, потому что, извините, вот мы с вами сейчас...
Инфодемия – это в смысле разговора.
Разговоры об этом. Да, мы сейчас, у нас с апреля не публикуются данные общей смертности. Это неприемлемо, потому что если мы сейчас с вами откроем данные смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям, а в которой, извините, мы с вами мрем как мужчины, мы
гораздо чаще, да, чем
не просто
ковида.
Чаще, мы да. Просто да. Я уж не говорю, там есть примеры, ну там даже у меня родственники, которые просто престарелые, не могут получить медицинскую помощь, потому что везде ковид. И они откладывают те или иные операции, достаточно примитивные, которые накапливаются. Потому что там 76-80 лет ты накапливаешь, и ты умрешь от чего-то другого. И вот это фундаментальная история. То есть задача любой государственной машины – выровнять вот эти столбики.
Давайте просто скажем, что на уровне там, районной медицины в России не осталось ее просто. Она вся подчинена сейчас ковиду абсолютно.
Все подчинено ковиду. А это категорически неприемлемо. Что, от других болезней не умирают? Умирают. И просто эта статистика начинает зарываться. Более того, ну, те факты вопиющие, когда говорят, вам все равно от чего родственник умер, давайте напишем от ковида, больница получит 100 тысяч рублей.
Ну, не знаю, я таких, честно говоря, не видел историй, я знаю обратную чаще всего.
Да, это бог.
Когда да. Ну, ладно, хорошо, давайте тогда вот уже теперь о мерах поговорим. Тут
давайте.
Как раз мэр Москвы Собянин продлил до середины января меры противодействия по коронавирусу, которые были введены. А насколько эти меры, на ваш взгляд, для бизнеса страшны и, может быть, адекватны, неадекватны?
Ну, в данном случае я думаю, что эти меры будут продлеваться и продлеваться. Никакой, в общем, экономической целесообразности в этой всей истории нет. Любой локдаун в рамках Москвы будет приводить...
Ну, тут ведь не совсем локдаун. Здесь все-таки там работать, но до 11.
Это, знаете... Знаете, у нас, я всегда говорю, что у нас самый дисциплинированный вирус, наверное, в мире. Дело в том, что первый заболевший был 17 ноября, а у нас вирус, он сел на границу. У нас, несмотря на то, что самая длинная протяженная граница сухопутная с Китаем, у нас 12 самолетов из Ухани в день прилетало. То есть, это минимум из Ухани напрямую, 2500 китайцев. Но вот вирус, знаете, подходил в аэропорту в Ухани, говорил, так, куда эти?
Не время пока.
Не, он куда подходил? А эти летят, это в Россию летят, не пойду я с ними.
Даже вирус к нам в Россию не хотел.
И вирус, сейчас уже появился российский вирус, он еще более дисциплинирован. Он сидит так по часам, говорит, так, ага, так, ресторан 22.59, 22.59, 59, а вот сейчас я точно вас всех... поимею. И вот у нас такой самый лучший вирус в мире. Я считаю, что его нужно экспортировать.
И вот такие вот ограничения же не только у нас. Великобритания тоже.
Понимаете, когда мы говорим тоже, есть маленькое но.
Ну, просто кажется, что вот у нас все вот так вот нелогично поступают, но там тоже поступают, значит, не.
Есть только маленькое но. За это платят. Вот знаете, вся проблема, вот как-то в Чехии нашим сотрудникам выплачивают зарплату. Там локдаун. И кредиты не надо оплачивать, и налоги там срезают. И когда я
дикие
не знаю,
люди.
Кто... я нет, просто как я не знаю, кто там президент Чехии, даже не знаю, кто мэр Праги. Честно скажу, святые люди. Хотите, что там, любой каприз за ваши деньги. Работать до 23, не вопрос. Вот сюда кладем пачечку денег, и не вопрос. И мы закроемся. Но когда все это делается, мы типа, понимаете, знаете, это вот как голубой воришка. Мы типа ограничиваем, но платить будете все равно вы. Потому что, понимаете, в чем дело? Когда вот эта работа до 23, а что 20, почему 23? А почему не 24? Почему комендантский час не вводится? Ну, где логика? Где... То есть, меры все носят характер, реагировать как-то надо, мы как-то реагируем, что-то там отчитываемся, нафига это нужно, никому не известно.
Ну, потому что ночью там тяжелее контролировать, наверное, как-то.
Кому?
Это.
Вирус такой. Да, полиция, вирус, да нифига подобного, просто, ну, надо как-то реагировать. И поэтому вот, если бы я был на месте там наших властей, я бы говорил 23-23, ну уж стебаться так стебаться. Ну, чтобы уж цифра была, почему? А почему? А у меня было бы объяснение. Цифра красивая.
Но если говорить не только про цифры, насколько все-таки такое ограничение помогает бизнесу? Ну, то есть, не полное закрытие, а вот такое частичное.
Не спасает.
Не спасает?
Смотрите. Итак, есть вся проблема для, особенно там, условно говоря, ресторанной отрасли. У нее есть технологический процесс. У торговых центров есть технологический процесс. И когда вы приходите в торговый центр, и там полупуст, ну, то есть, если раньше условная мега, она была прямо там, ну, толпы туда-сюда людей ходили, простите, им чего хочется узнать? А, не знаю, налоги на стоимость земли, да, снизили? Во! А, я не знаю, там электричество от государства снизили? Не! Как это? Подождите, минуточку, ну там же ограничения какие-то. Не знаю, ставку по кредиту снизили? Нет! А почему? Минуточку, вот как только будет, сказали А, говорите Б. Я же не... Еще, у меня нету торгового комплекса Меги, у меня нету такого ресторана, который может на этой всей истории залететь. Но еще раз вот повторюсь, вы говорите А, давайте мы введем какие-то ограничения. Давайте. Но только каждая минута, соответственно, простоя, кто-то за нее должен заплатить. И платит за это либо предприниматель, либо в конечном итоге клиент. Потому что технологический процесс по подготовке того или иного продукта в том же ресторане, ну, нельзя купить, знаете, 10 грамм, не знаю, мраморной говядины. Все равно есть тарная упаковка, и снизиться она мгновенно не может.
Вот. Ну, я могу по своему опыту сказать, вчера пришлось встречаться, я не был до этого в кафе долго, но вот была важная встреча, которую я не мог пропустить. Я зашел в это самое кафе, увидел меню и понял, что меню полностью изменилось. Оно стало сильно однообразнее. Видать,
конечно,
они просто, ну, сузили меню до определенного набора
и
продуктов,
выросли,
и все.
Цены выросли.
Цены должны... я не заказал ничего, кроме чая.
Цены должны вырасти, потому что технология никуда не ушла, и меню будет и однообразнее, и пострадает. Вот эта цепочка, она показала, что производитель-то ушел. То есть меню, это не меню ушло, это производитель сдох. Все, он либо не поставляет, либо перестал производить. Я об этом говорил уже здесь же в программе, что с сентября по февраль месяц включительно будет волна частных и корпоративных банкротств. Она не будет с бросанием с последнего этажа, там, не знаю, Москва-Сити. Просто будет вот то, что видят все. Не только я.
Если говорить тогда о тех сферах, кроме медицины, частной медицины и там, да, фармацевтики, mm-hmm. и всяким таким штукам. Есть ли какие-то отрасли, которые быстро среагировали и, может быть, даже как-то попробуют подняться, что называется?
Ну, все отрасли бы достаточно быстро среагировали. И фарма действительно среагировала, и доставка среагировала, но это вопрос же совершенно про другое. Это иллюзорность, что, например, та же доставка или перевод в онлайн и рост какого-то там в кавычках онлайна, потому что я всегда это в кавычки ставлю.
А почему в кавычках?
А потому что онлайн-торговли я называю только тогда, когда нет физического контакта.
Нет, онлайн-торговля, да, но онлайн-услуги, например, образовательные.
Да, опять-таки, когда мы говорим об образовательных услугах, в данном случае они компенсировали закрытый офлайн? Нет.
Нет?
Ну, конечно. Тут ключевой вопрос. Ничего из ничего не происходит и ничего в никуда не уходит. Закон сохранения энергии был, есть и будет. И поэтому прирост там какого-то онлайна, там 10-15%. Вопрос, а насколько, когда мы говорим, опять-таки, возвращаемся, сколько мы потеряли налогов? Вот этот 1,8, почти 2 триллиона, они откуда взялись? Они понятно откуда взялись. Надо опираться на эти цифры, а не на цифры прироста. Потому что это мы живем в стране, целиком, у нас есть целиковый бюджет, у нас бюджет следующего года будет тоже дефицитный. То есть из чего? То есть у нас основное, чего не появилось за все эти месяцы так называемой инфодемии, поскольку я говорю о фундаментальных, опять-таки, вещах, а какая Россия будущего? Она что производит и что поставляет на международный рынок? Когда Великобритания объявляет, там, Борис Джонсон, там, экстравагантный, не экстравагантный, что к 30-му году они отказываются от двигателей внутреннего сгорания, это мы должны уже тут же суетиться. Мы в этом третьем энергетическом переходе что делать будем? Что мы будем производить? И это нужно делать сейчас, а не когда мы уже мордой в стенку вмажемся и скажем, ну да, вот тут вот надо затянуть пояса. Я понимаю, что действующих властителей это не волнует. Они к этому году либо сдохнут, либо поменяют свои места.
В политическом смысле.
Даже в физическом многие, потому что они все очень немолодые. Да. У них будет уже 2 метра под землей, ему будет сильно фиолетово к 30-му году. Это действительно так. Но вот хочется сказать, дорогие россияне, как обращался один известный президент, ну вы-то чего-то думать собираетесь, эти-то сдохнут, у них все хорошо, мы их там либо похороним, либо в пепел.
А что нам делать?
А мы-то очень хочется, чтобы каждый россиянин, вот у нас там потом будет 21-й год, но до 21-го, это не вопрос выборов, это вопрос, у вас есть действующие ваши там депутаты, есть экономисты, задавайте им эти вопросы, предлагайте свое видение, вы собираетесь жить после вот этого третьего энергетического перехода, или собираетесь ждать, когда вам скажут, ну, вы знаете, вот тут заявили, что пенсионный фонд должен быть расформирован. Отличная идея, я не против. Только, опять-таки, возвращаясь к самоцитированию, я уже многие десятилетия говорю, что сама система так называемого пенсионного фонда, исходя из той демографии, которая есть в мире, а не только в России, должна быть уже давно уничтожена, она уже уничтожена, ее не существует, потому что демография, которая идет пирамидкой, она должна идти ровно, только в этом случае может какое-то последующее поколение платить за предыдущее, а поскольку пирамидка идет в обратную сторону, и стариков больше, чем молодняка, то, соответственно, молодняк уже не в состоянии оплатить этих стариков. То есть то, что 200 лет назад было сформировано в виде пенсионной системы, когда кто-то за кого-то платит, это бредятина.
И когда продолжительность жизни была другой
совершенно. Конечно, абсолютно. Именно поэтому существовала другая пирамидка. Как только пирамидка развернулась, она либо должна быть ровной, вот тогда вы можете, я могу платить за своих родителей, некая фантазийная история. И тогда нужно выравнивать, соответственно, сколько должно быть детей в семье.
Дмитрий, мы говорили с Асей Рак, нашим экономическим обозревателем, она привела статистику, что люди, которые лишились своего бизнеса и пошли работать в найм, они получают меньше. Их на рынке оценивают ниже.
Конечно.
А почему?
А подождите, кому-то, вот, например, если, не дай боже, там какой-нибудь предприниматель теряет бизнес, кому этот уродец нужен?
Он сбитый летчик, все?
Он вопрос даже не в том, что сбитый летчик. Он ведь что такое предпринимательство? Предпринимательство - это высочайшая степень свободы. Человек, который встраивается в любую маленькую корпорацию или в крупную корпорацию, он винтик системы, он должен быть достаточно большим дебилом в прямом физическом смысле. А коммерс уже у него. Отключены эти настройки, ему обратно нужно вколоть иголки, чтобы он зажался в этих рамках, он будет все равно выходить, и каждый потенциальный предприниматель, нанимающий предприниматель понимает, что, подожди, он же понимает свою собственную слабость, этот пацан у меня там поработает на какой-нибудь не очень высокой должности и создаст мне конкуренцию, нафиг мне это нужно? Ну, то есть, это подсознательное рынок-то, он очень узкий. Это к вопросу, развивается экономика или она сужается. Поэтому коммерсы, которые вылетают со своего бизнеса, еще удивительно, что они вообще их кто-то берет. Я бы на месте коммерсов их бы не брал бы ни при каких обстоятельствах.
Но при этом волна у нас будет большая из них.
Ну и что?
Будет, да?
Будет. Ну и что, она сейчас есть. Ну, вот самый яркий пример, поскольку я еще же омбудсмен по самозанятым, сейчас галопирующий рост по количеству регистрации самозанятых. Я периодически шучу, что самый богатый омбудсмен из всех омбудсменов, потому что у меня более миллиона, у меня уже больше миллиона фактически подопечных. Но только я сразу могу сказать, что это меня не радует. Причина очень простая, потому что я знаю, что в следующем году пойдет волна работы ФНС и, соответственно, там этих БЭПовцев бывших, которые по доначислению налогов предприятиям, которые с ними работают. Потому что сейчас пока это идет в рамках налоговых оптимизаций, потом будут всем рассказывать, что вот мы придумали очень хороший режим самозанятых, а эти проклятые коммерсы, как обычно, его извратили. Нет, это не так. Вы придумали уродский режим, потому что вы не до конца его прописали, и благодаря и именно поэтому получилось количество большое, но огромное количество, соответственно, то, что вы будете трактовать как правонарушение в будущем.
Ох, и много работы будет у Дмитрия Потапенко, когда это все начнется.
Оно сейчас уже дофига. Ее сейчас дофига, потому что я сейчас стараюсь этого, потому что у всех эйфория такая, вот, выходит из тени. Я говорю, да не из тени, выходит, еще раз говорю, это идет налоговая оптимизация. Спокойнее, сейчас нужно, если вы хотите вывести людей из тени, нужно принципиально другие методы, а не регистрировать новые режимы.
Дмитрий Потапенко был у нас живым гвоздем. Мы сейчас уйдем на рекламу, после этого вернемся с погодой.
Реклама.
Мечтаете жить в тихом и комфортном районе Москвы, при этом добираться до центра за 10 минут? Добро пожаловать в жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан». Изысканная архитектура в гармонии с исторической застройкой Алексеевского района впечатлит всех ценителей прекрасного. А из окон открываются завораживающие виды на Останкинскую телебашню или парк Сокольники, до которого всего 10 минут пешком. Скорее звоните 495-292-48.
АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Капитальный ремонт или косметические изменения в интерьере? Максимум шика или стильно, но выгодно? Любые решения для стройки и ремонта с максимальным комфортом в торговом комплексе «Каширский двор». Огромный выбор качественных отделочных материалов, инструментов, кухонь, мягкой и корпусной мебели. Более миллиона товаров от категории «Эконом» до премиального уровня. Выгодное расположение, большой паркинг. Ждем вас на Каширском шоссе 19. У нас нет только... Хотя нет, и это тоже есть. Торговый комплекс «Каширский двор». Масштаб столичный, ремонт отличный.
Гулять так гулять.
Кто из нас не любит широкой, беспечной гульбы?
Горячие угощения прямо с мангала и романтические вечера у зимнего костра.
Праздничный каскад салютов из 400 ракет в новогоднюю ночь. Рождественский сочельник и на старый Новый год.
Веселые артисты, яркие танцы и забавные игры. Приезжайте с 1 по 17 января в загородный гостиничный комплекс «Ольгино», недалеко от Завидово.
Звоните 8-966-015-15-15.
Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
Сложно!
Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
-1 градус в столице, 62% относительная влажность, штиль, пасмурно, давление 751 миллиметр ртутного столба.
Как сообщил гидрометцентр, по многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, минимальная температура для этого дня отмечалась в 1890 году и составляла минус 32,8 градусов. Максимальная температура зафиксирована в 1926 году и составляла плюс 9,4. Приметы на 26 ноября. На Руси 26 ноября была широко распространена традиция лепить пельмени. Давай назовем этот день «День китайского влияния». Это же китайское блюдо, пельмени, как известно. Да? Чем больше больше налепишь и съешь, тем более удачным будет год. Что еще? 26 ноября часто дули достаточно сильные ветры, которых крестьяне боялись. Они укрепляли постройки во дворе и верили в то, что стихия поражает только ленивых и злых людей. Верили в божество Мороза, видимо, православные как раз, который носил негативный оттенок. Представляли его как старика высокого роста с длинной бородой. Все, до чего дотрагивался Мороз, моментально превращается в лед. Именинники сегодня Герман и Иван. Восход солнца был 8 часов 25 минут, заход солнца в 16 часов 7 минут. Температура сегодня днем минус 2. 0 градусов, и, соответственно, завтра от 0 до плюс 2. Такая же температура в субботу, а вот в воскресенье и днем, и ночью минус 5 и до 0.